почти неделя после начала месяца Элуль. И, конечно, для народа Израиля вход в месяц Элуль был очень болезненным. То есть одновременно история с гибелью шести пленных, трех зверски убили за два дня до этого, плюс гибель трех полицейских, а террористов. Сегодня был тоже теракт. Знаете, я скажу очень простые вещи. Надо одной из тем нашей чувы, особенности это касается именно Элуля, это вернуться к знанию, что все в мире, все в мире правит Всевышний. Это мы говорим в первом, первой основе веры. Первая основа веры, она звучит так, что Всевышний он творит, он сотворил и правит всем, и он вершит все деяния, то, что были, то, что есть, то, что будут. Это первая основа веры, которая написана в каждом сидурах, без комментариев Моше Шапира. Самое простое понимание. Вот, знаете, в этот год после Симхат Тора было много трагедий. И тяжелые трагедии. Но это было буквально первое, единственное продолжение зверского убийства. То есть до этого мы не слышали, чтобы не было такого, что здесь было массовое убийство пленных. Это то, что это именно сейчас произошло, и сейчас не важно, кто в этом виноват в этом мире, это был Синуар, то в другом, совершенно не важно. Значит, просто чтобы мы увидели, что это событие произошло перед началом Элуля. Перед началом Элуля. То есть я уже писал об этом, говорил об этом, что к сожалению, мы забыли что этот период времени Элуль, Шана Йом Кипур, Шана Рабо, это есть намек в книге Амоса Арье Шаг, Арье буквально лев прорычал, Арье это первые буквы слов Элуль, Алеф, Реш это Рош ха-Шана, Юд это Йом Кипур, и Гей это Шана Рабо. Когда сдался рык льва, так тоже может не убояться. Но в этом же есть замечательная статья в последнем Бейроте. Писал Рав Галинский, что как-то мы давно уже отправили левый люль в клетку, там он уже не страшен, и уже можно спокойно жить дальше. Это очень, очень важная статья. Читайте ее. Так вот, перед самым началом Элуля нам напомнили о том рыке льва, который подошел год назад в Симхат Тора. Было раскрытие того, что мы не хотели слышать в Элуле, в Шана Йом Кипур. И, скажем так, давайте просто поймем нашу трагедию. Знаете, человек, Всевышний вложил в него такое качество приспосабливаться и начать получать радости даже в самых таких не очень приятных, хороших ситуациях. Я помню, когда я где-то в молодости прочел такую книжку, но не очень такая книжка веселая, скажем так, «Дневник Анны Франк». Вы когда читали ее? Вот, как еврейская девочка нашла возможность чем-то радоваться, будучи, так сказать, даже не то, что было основной радостью, но они там жили, как чем-то радовались, чем-то получили чем-то удовольствие. Человек находит возможность как-то жить, получить удовольствие даже в самых таких тяжелых ситуациях. То же самое, я видел еще такие книги, воспоминания детей, которые были в гетто и так далее, которые были голодными, страха смерти, все находились. Вот мы были в ситуации, безусловно, гораздо лучше, чем то было тогда. Уже как-то привыкли, как-то живем, и то, и все. И то, что называется, этот рык льва, он затих. Прошлогодний рык льва затих. Вот Всевышний нам заново дал нам прозвучать этому рыку, чтобы мы действительно услышали рык не исполнителей божественного приговора, а рык меры суда Всевышнего. И я хочу сказать еще одну вещь. Есть великая книга Рабейну Йоэля Шаарей Тшува. Она издана по-русски, под названием «Как вернуть утерянное». Эта книга очень такая принципиальная, конечно, очень важно изучить ее, прочесть ее сначала до конца. Есть, он тут приводит, когда он говорит о том, что Всевышний нам, он приготовил нам путь вернуться. И более того, нам заповедовал нам вернуться. Он приводит один стих. Стих это Хумаш Дворим. Мы прочитали его. Басар лаха умцуха, кола дворим аиле бахрита ямим. Когда будет тебе плохо, ты будешь в стеснении. И с того произойдут все вещи, которых мы сейчас, Христианин нас предупредил тогда, в конце веков. И вешавта ада шеба локеха, и вернулся до к Всевышнему, и послушался его голос. Надо понять одну вещь. У меня был такой тяжелый период в жизни, жалко немного, это несколько месяцев, когда моя мама заболела раком, у меня был рак легких и не только, и она ушла от нас. Я был с ней в Америке, потом привез ее в Рецесройл, к нам домой. И я помню, где-то уже последние недели, когда мама была, мама умерла у нас дома, это не, она не было никакого смысла брать ее в больницу. И я с ней разговаривал, может, не за последние недели, а предпоследние, но примерно так это уже было. Она мне сказала очень интересную вещь. Сказала, что если бы не болезнь, я бы погрязла дальше в этой рутине, а так болезнь меня пробудила, меня отбросить всю эту рутину. Мама сделала чего у моя. Она была не постепенно и так далее. Но. Но. Есть ситуация, когда человек привыкает к бренной, грешной жизни. И он, безусловно, ничего не хочет менять. Большое благо Всевышнего, когда он ставит человека в ситуации, когда он понимает, что дальше так не может продолжать. Это большое благо Всевышнего. Но надо хорошо понимать, что в этих ситуациях всегда дурное начало пытается его уговаривать, его пробуждать, что, мол, ну ничего, это вот такие уже вещи были, и мы дальше продолжали жить, получать удовольствие от жизни. Мол, в общем, не расстраивайся, не пытайся изменяться, все пройдет. Это, я думаю, что понимаете прекрасно, вам всем, нам всем знакомы эти тезисы дурного начала. О. И событиями Симхат Тора словно многие люди тешились надеждой, что сейчас все кончится, вернется в спокойной жизни, пока мы видим, что это не происходит. Не происходит. Но так как мы уже и привыкли, что есть постоянные тревоги на севере, и гибнут, слава Богу, единицы в Газе, то надо еще раз дать какую-то встряску. Мы получили встряску к самому началу Элюля. К самому началу Элюля. Еще есть немножко объяснить. У нас есть в Элюле, знаете, вообще Элюль — это очень такое место, время, такое очень, очень странная вещь. Ни в Гмаре, ни в Мишне не упоминается, что есть такое время, которое называется Элюль. Есть это намеки, и, кстати говоря, и в стихах Торы, и в стихах Ктувим, в Тилим, и в Мегилат Эстер, намеки на аббревиатуру Элюль. Сейчас это не моя тема, но то, что приводится в значение важности Элюля, это приводит Тур и другие святые книги от имени великой книги Пиркей д'Рабби Элиэзер, это книга от великого Тана Рабби Элиэзера. Там говорит, что Элюля — это особое время, когда мы трубим шофар. То есть так же, как протрубили в шофар, когда поднялся Моше Рабейну получать заново вторые скрижали. И есть то, что приводится в Туре, понятно, после этого Мишне Брура это приводит. Есть утрубление в шофар, там два смысла. Первое — это чтобы мы напомнили себе и не пошли за идолопоклонством. То есть это было, когда Моше Рабейну поднялся третий раз на гору Синай, чтобы не повторился грех, когда сделали золотого тельца. Вообще-то говоря, довольно странная вещь. Почему она странная? Объясню вам. Уже видели и гнев Всевышнего, и наказание, которое было. И, то есть это не прошло 2 или 3 года. Прошло, в общем, какие-то 80 дней. Посчитайте сами. 17-го тому, даже нет, какие 80 дней? Ну, что, я ошибаюсь. Что 40 дней прошло. 17-го тому, когда были разбиты скрижали, до Рош-Ходеш Элюля, 40 дней. И надо было все-таки заново трубить в шофар, чтобы какие-то силы зла в них не пробудились, и так нет Моше Рабейну пытаться сделать какого-то идола. Я думаю про себя, такую тяжелую параллель. Я помню, когда начали доходить слухи, так никто толком ничего не знал. У Масей Симхат Тора, что произошло в районе Газы. Никто ничего не знал реально еще. Слухи бы такие, такие. Никто еще не представлял себе страшного объема этой катастрофы. У нас был Симхат Тора в гостях, один из наших зятей, большой Талмид Хохам. Я ему сказал два слова. У них это называется провал. Провал разведки, провал армии, провал правительства и тому подобное. А у нас это называется, что если Всевышний не хранит дом, не хранит город, то напрасно охраняет его страж. Мы с ним неоднократно говорили. То есть, еще немножко объяснить в аспекте, у нас касается в Элюле сейчас. То есть в этот момент прошел крах уверенности, самоуверенности израильских генералов, правителей, разведчиков и так далее. Их уверенность в собственные силы. Однако сразу же после этого еще крах не кончился. Сразу начались разговоры, что мы вместе победим. Это разговоры, а заново отремонтировать этого идола. Отремонтировать, покрасить, проклевать немножко. Всевышний нам сейчас показывает, и это показывает не только нерелигиозно, показывает нам тоже. Все почему нам тоже. Слышал это своего учителя, главы Шатифра Равина Рапильца, вещи приводятся от многих великих народов Израиля, что, живя в Эрец Исраэль, очень практически невозможно очистить себя в уверенности в силу армии. Очень, это вещь, которая... Они сказали вещи более жестко, чем я, что невозможно. Я думаю, что все-таки есть люди, которые... Да. Но я просто хорошо знаю собой себя. Где-то, когда началась эта война, мы, конечно, знали все от Всевышнего, от него было спасение. Но где-то оттеплилась такая надежда, что сейчас армия заново победит. Вам знакомо такое? Что быстро и хорошо, не полгода, не год, а где-то месяц-два, даже быстрее. Сейчас того, все вернется того. Чтобы надо было просто идола у себя восстановить, собственных сил. Восстановить идола. Вам знакомо такое? Мне знакомо. Я говорю про своего себя, не надо сейчас говорить о ком-то другом. И вот мы получаем этот год, когда не получается восстановить идола. То есть теория победы над Хамасом, ну, я слышал информацию последнюю. Места, которые уже, по-моему, неоднократно уже захватывали, вроде там всех перебили, там есть снова на севере Газы 3000 новых террористов, там, которые заново мобилизовались в ряды Хамаса, там и спрятаны склады с оружием, где далеко, куда армия наша не доходила, 3000 новых. А сколько мы не знаем еще? То есть идея о победе, то есть этот лозунг, знаете, я не против победы. То есть есть большая мицва, то, что приходит тебя убивать, надо его убить. Я не против этого. Надо просто понимать, что кроме самого победы над злом, есть вещь другая. Есть идол собственной силы. Уверен в собственных силах, и что, не дай Бог, евреи полагаются на это. И мы получаем напоминание, сейчас будет тяжелое напоминание, что не в наших силах. Так что это нас обязывает? Я вам скажу. Об этом четко говорится в нашей недельной главе. Я объясню там один стих, который вы все его знаете, но это объяснение, я боюсь, что вы его не знаете. Есть первая тема нашей недельной главы. Пленница, которая хороша собой, которая приводится в еврейский дом, и воин, еврей, захотел на ней жениться, и тут месяц она должна быть там, вести себя так, чтобы ему не захотелось на ней жениться, но если он все-таки захочет, то он может на ней жениться. Там есть это прямой текст, а есть, кроме того, глубокие намеки. Ну, сказано вот такая. Сказано об этой пленной красавице. И оплакивала она своего отца и свою мать месяц. О, говорит об этом, приводит это книги Анисона Шороша Вода, Александра Зискинда из Гродно, великий человек. Он приводит от имени Зоар и от имени Аризаля, что намек здесь намекается на народ Израиля, это пленница, которая должна оплакивать месяц отца и мать, не платье их, они не умерли, оплакивать собственный отрыв от них. Там не говорится, что родители этой пленницы погибли. Наоборот, они остались там у себя. Она была попала в плен. Не их она оплакивала, она оплакивала разрыв связи с ними. И говорит Зоар, немножко объясняет больше Аризаль, это намекает нам на месяц Элюль. Ерахамим, это месяц. Ерахамим, это месяц. Если намек на Элюль, что это время, когда мы должны оплакивать. То есть, это те же, то есть, Авиева има, то же самое сказано в начале Мишлей, Шма бни мусар авиха, вальти то, что рат имеха, слушай наставление отца, и от которой матери имеется в виду Всевышний и день народа Израиля, то, что намекает это на меру царства Всевышнего, то есть меру присутствия среди нас, и мы должны оплакивать наш отрыв от него. Отрыв от него. И в особенности, когда мы видим, знаете, эту трагедию Симхат Тора, это когда, это страшная вещь, страшная вещь. День, когда был предназначен Всевышним для единения над Израиля с ним, превратился в день страшнейшей трагедии, и трагедия еще не кончилась, не кончилась. То есть эта вещь, возможно, не буду даваться в детали, только в силу нашего отрыва от Всевышнего и его шхины. И вот наша задача сейчас – оплакивать этот отрыв. Но вопрос такой, кто будет оплакивать? Нарушающий шаббат в Тель-Авиве или в другом месте. Это наша задача, это не кого-то другого. Мы с одной стороны, верим, доверяем Всевышнему Торе, с другой стороны, мы понимаем, насколько мы оторваны, насколько мы еще далеки от того, какими мы должны быть. Я вещи объясню, это не вопрос, не просто говорю лозунги. И тем более, если мы должны оплакивать наш отрыв от Всевышнего, то тем более надо оплакивать отрыв Всевышнего всего народа Израиля. Я объясню, что такое отрыв. Я не говорю о всех. Я говорю вещи, которые... Думаю, что все вы меня поймете. Мы есть понятие молитва Шманайса, Амида. Это называется совершенно по-особому, когда человек стоит перед царем. Нельзя прерваться ни на что и так далее. Стоит перед царем. Более того, как мы кончаем Шманайсы, Амида, делаем три шага назад с поклонами, мы отдаляемся от царя. Я задам вопрос тяжелый, вопрос саму себе. Мы ощущаем, что мы стоим перед царем, мы ощущаем, что от него отдаляемся, когда кончаем. О чем это говорит? О том, что связь у нас слабая, слабая связь. И об этом мы должны плакать. Это время, это Элюль — это время укрепить эту связь. Это буквально сказано прямым текстом в том стихе Шира Ширим, где здесь есть намек на Элюль: «Ани ледойзи бедойзи ли», «Ани ледойзи я своему возлюбленному». Это получается очень много. Это то, что мы обращаемся к нему, то, что мы пытаемся приблизиться к нему. А в ответ на это Всевышний приближается к нам. Начинается с нас. Начинается с нас. Так вот, когда мой покойный папа мне рассказал, он прошел всю Вторую мировую войну, отечественную, то есть он мобилизован 18 лет, через пару месяцев, ну, в самом начале войны и до конца. Поэтому спасся большими чудесами, воевал под Сталинградом и все прочее. Он мне рассказал один маленький момент, который был с ним во время войны. Уже в конце войны, мы из Одессы родом, и их часть везли нас на запад уже, через освобожденную Одессу. И он, папа мой, знал, что его мама и сестра, и младший брат, они вернулись из эвакуации в Одессу. Вернулись. Это уже 44-й год, 45-й год, ну, в начале, в конце войны в самом. Это было полчаса времени. Он бежал, просто увидеть свою маму, и чтобы вернуться обратно. Не было времени на что. И он написал, как он бежал, чтобы увидеть свою маму. Но ему не удалось увидеть, так она нечего было кушать в Одессе, они вернулись обратно. Я помню это хорошо. Когда человек отрывается от своих близких, возвращается, как он ожидает этой встречи. Знаете, есть величайшее достоинство, это величайшее достоинство, которое надо понимать. Святых дней Рош ха-Шана, Йом-Кипура и также 10 дней трепета. Что Всевышний приближается к нам. То есть, если в Элюле, это мы должны приблизиться к нему, то 10 дней трепета Всевышний приближается к нам, особенно, конечно, Рош ха-Шана, Йом-Кипур. И тот, кто... Ну, это можно очень хорошо почувствовать. Та особая атмосфера, которая есть в местах Торы, в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, это не просто все так готовились к нему и так далее. Этого недостаточно. Это готовились, безусловно, тоже. Но это то, что Всевышний приблизился к нам. И вот мы... Это особое состояние 10 дней трепета, это близость к Всевышнему, которую Всевышний нам дарует. Ну, конечно, зависит от нашей подготовки к этому, но дарует, очень много дарует. Это то состояние, которое мы, как оно желанно, как мы этого хотим. Вот, и вот сейчас время молиться об этом. Буквально, давайте прочтем, что здесь написано в недельной главе, как объясняет Аризаль и книга Зоар. Мы должны оплакивать наше отдаление от Всевышнего. Знаете, есть у нас разные периоды жизни. У меня были периоды в жизни, когда было состояние большой близости к Творцу. Бывает больше, но меньше, но все... Период на период не походит. Но тот, кто это почувствовал, тот, кто это пережил, как он должен желать вернуться к этому состоянию? По большому счету, надо исполнить, что здесь написано. У Бахта это Вева Тима, Ярахелмими, поплакивала свою связь с отцом и с матерью месяц. Это есть обращение наше к Всевышнему месяца Элюль, Анилы дойди. Это один аспект. Второй аспект – это трепет перед судом. Трепет перед судом. Хорошо понимать, что каждого со всеми своими проблемами, с своими бедами, личными, семейными, в целом, это все было решено в дни суда. В дни суда. И когда мы сейчас еще живем и переживаем беды народа Израиля и каждый свои беды, а сколько есть бед у людей в семьях, которых близкие находятся в армии, и кто-то уже погиб. То есть есть шватаран один аврех. Он молится шватаран в шаббат. Он говорит кадиш. Кадиш по своему сыну. Он погиб в Газе. Живет в Рамадалите. А сколько было на одном брите неделю назад, там была одна женщина, которая связана с нами много лет, потому что лет скоро 40, спросила, как там ее дети, все прочее, она говорит, что она не спит ночами, у нее один из сыновей, он там как он капитан в боевых частях, еще все время, весь год она была в Газе, почти весь год, так она что-то расплакалась передо мной просто. Это состояние огромного количества людей. Это не вопрос какого-то исключения. Люди не всегда об этом говорят, так, но внутри это очень тяжелое состояние. И я чувствую, мы поняли одну вещь. Я об этом говорил много после событий Симхат Тора, что это был шоковый удар Всевышнего всему народу Израиля, чтобы побудились к тебе. Ну, скажем так, мы еще не знаем, кто пробудился, а кто нет. Потому что ситуация рутины войны, она зачастую погашает желание к тебе и так далее. Это вещь, мы же об этом здесь говорили об этом. Мы не знаем, то есть, что будет, когда что-то успокоится. Но реально сказать, что народ Израиль в целом, он ожил от шокового удара, ожил духовно. И я боюсь, что мы это не можем сказать. Глава правительства бубнит старую песню, мы победим, мы все то, мы все это. И он заново строит это идола собственных сил. Это колоссальный вред. И вышло хуже других, другие еще хуже. Но даже те, кто менее того, так это колоссальный вред. Знаете, Всевышний нам дал этот год, чтобы мы обратились к Нему. И время лучше обращения к Нему – это Элюль, Анил и Дойди. И если, так хотя бы мы, если мы люди верующие и знающие, что Всевышний правит миром, и понимаем, что это не произвол какого-то мерзавца Синуара, и не просто провал израильской разведки, Всевышний дал нам тяжелый удар, чтобы мы проснулись, и мы не просыпаемся. Это причина, что кто-то это понимает, молился и плакал за народ Израиля. То есть буквально по принципу, если не мы, то кто? А если не сейчас, тогда когда? Это, и мы сейчас начали трубить шофар. Шофар Один, что первый, мы же упомянули, что это трубили в шофар, поведем на гору Синай, чтобы не вернулись к идолопоклонству. У нас есть очень тяжелый идол. Это вера в собственные силы. Нам надо от него очиститься. Перестать уповать на победу армии. И, то есть, что я сейчас имею в виду? Надо понимать, что даже если армия в итоге победит, это только Всевышний. Заслуга изучающих Торы, в силу молитв народа Израиля, в силу боли и беды народа Израиля, что Всевышний помилует нас, но это не победа армии. Пока мы еще, у нас теплится, так сказать, надежда именно на победу армии, наконец-то, так сказать, то мы не очистились от идолопоклонства. Это шофар Рашходы Шелуль. Не вернуться к идолопоклонству. Второе, это же приводит тур, шофар Элуля, это то, что пробуждает тшуве. Скажем так, Рамбам Балахот Рош ха-Шана, закон Рош ха-Шана, как говорится, в заповеди трубить шофар Рош ха-Шана, Рош ха-Шана, объясняет, что заповедь шофара это не... Если это заповедь Торы с глубокими смыслами и так далее, но при всем при этом, говорит Рамбам, есть смысл, что у трублей в шофар проснитесь спящие от своей зимней спячки и вернитесь к Всевышнему. И это сила шофара. Если нам мало шофара, то этот шофар получил другой вес из событий Симхат Тора. Это напоминание нам о том, что события этого года это последствия нашей жизни в прошлом году, последствия суда в Рош ха-Шана в Йом-Кипур. И поэтому надо услышать голос шофара и искать, как себя укрепить. И, конечно, когда мы говорим эти слова «Ани ледойди», мы к Всевышнему, то есть основа всего – это обратить себя к изучению Тора. Это источник богобоязненности, источник веры. Поэтому особая заповедь в нашей недельной главе. То, которое мы уже читали в последний шаббат, что у царя должна быть своя собственная книга, которую напишет, чтобы он постоянно ее не читал, чтобы укрепить себя в богобоязненности. Поэтому для нас, безусловно, принципиальная вещь, что касается нашей тшувы, это обратиться к Торе. Что же обратиться к Торе? Лучше использовать время, больше учиться, лучше учиться. Мы сейчас в ограниченном тиражом издали книгу Мурата Тора, брата Вильнского Гаона. Очень советую всем, кто до такого дойдет. Прочесть ее, хотя бы основной текст без комментариев. До Йом-Кипура. Это немного, это по-русски. Но прочесть только внимательно, вдуматься, это не просто быстренько про это, не газета. Это не газета. Вот, и чтобы действительно возвращение к Торе, это начало тшувы, это пишет Ор ха-Хаим Кадош в книге Творим. Дай Бог, чтобы весь наш Израиль пробудился к тшуве, к возвращению к Торе, к Сима Тойва.